Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
В 10 главе даются родословные иофитян, хамитов и семитов, детей Ноя, от которых населилась вся земля. Но люди сначала боялись расходиться. Вы помните, что Бог послал радугу на небо, чтобы когда пойдет дождь, люди не боялись бы, что это всемирный потоп, и они все погибнут. Но, с другой стороны, страх сохранялся. И была некая двойственность. Люди хотели грешить, потому что грех вошел в мир через Ноема. Она была каянитка, это жена Ноя. И в то же время они боялись Божьего гнева. Вот такая двойственность встречается в жизни современных людей, когда человек, с одной стороны, он хочет грешить, и в то же время он боится последствий греха. И тогда люди стали придумывать выход из этой ситуации. Они решили построить башню от земли до неба. Эта башня должна была стать бомбоубежищем от Бога, бомбоубежищем от Божьего гнева, где они смогли бы спрятаться от Божьего правосудия. Ведь они помнили, что вода во время потопа поднялась выше гор, и надо было построить башню, которая была бы выше всех гор. В 11 главе говорится: на всей земле был один язык и одно наречие. Святитель Василий Великий поясняет, что люди говорили на одном протоязыке, а именно на еврейском языке. Единство языка обеспечивало социальное единение всех этих людей. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там. Вы видите, что люди, чем больше грешат, тем дальше они уходят с востока. Адам с Евой, когда их прогнали, они стали восточней райских врат. Каин пошел еще дальше. И вот чем больше люди грешили, тем больше они уходили с востока Здесь слово «восток» больше имеет духовное значение. Больше имеет именно духовное, таинственное значение. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. Вы видите, как грех через ковчег проник в новый мир. И злодейства продолжаются. Люди хотят отгородиться от Божьего гнева. Они хотят служить прославлению своего имени. Они хотят сделать сооружение не имени Господню, а сделать себе имя, прежде чем разойтись. А если начнется потоп, они все сбегутся и спрячутся в этой башне. Так наивно рассуждали эти духовно дикие люди. Сейчас тоже люди думают: ну какие бедствия, если заболеешь, у нас хорошая медицина, были бы деньги, и вылечили. Но вот когда я лежал последний раз с диабетом в больнице, я там видел очень богатого человека, кавказца, и он говорил главному врачу: да я любые деньги дам, только вылечите меня. И она безнадежно смотрела на него и сказала: деньгами не лечат. Деньгами не лечат. Люди, которые грешат, которые нарушают волю Бога, они хотят отгородиться от Божьего гнева каждой своей башней. Для кого-то это связи в медицинских кругах. Кто-то думает, что за него замолвят словечко, начальники, его положат в самую лучшую больницу. А за кем-то охотятся киллеры, и он нанимает самую хорошую охрану. А кто-то политик, его хотят убить, и он ездит в бронированной машине, отгороженной от обычного мира толстыми стеклами, как человек в консерве. Уход от Бога все дальше и дальше, с востока на запад, это свидетельство Библии, что Восток всегда будет оставаться под Божьим благословением. В том или ином смысле восточные верующие, восточные христиане будут тверды. А Запад всегда будет являться местом духовного разложения. Большой сатана, Соединенные Штаты Америки, этот мировой гегемон, это сердце Запада. Они хотят управлять всем миром. Они хотят диктовать каждому из нас, что нам есть, что нам пить, как нам одеваться, по каким учебникам должны учиться наши дети, какую мораль им должны преподавать. Скандализа Рай, она не однажды уже говорила, что мир должен быть однополярным. Сейчас на планете делается все для того, чтобы воцарился Антихрист, единый правитель, который возглавит единое мировое правительство. И помните, как радовался Ельцин, когда его впустили в это мировое правительство, как он радовался. Чему радоваться? Нас пускают в международный рынок. Это трагедия. Цены поднимутся. Они будут подстраиваться под мировые стандарты, а там другие зарплаты. Чему радоваться? Пенсионеров обманули. Им сказали, откажитесь от льгот, у вас будут наличные деньги. Льготы не обесцениваются, а деньги сегодня, они деньги, а через какое-то время они копейки. Обмануть пенсионеров. Самую незащищенную часть общества. Такой грех. Это грех хамитства. Обмануть своих отцов, матерей, бабушек, дедушек, прабабушек. Одна женщина пошла в больницу, чтобы ее осмотрели. Ей назвали сумму. Вот, находи деньги, бабка. Она говорит, у меня нет таких денег. Иди домой, помирай, тебе уже пора. Она заплакала и сказала, я хочу еще немножко пожить. Иди отсюда, ее выгнали. И она пришла в церковь и рассказала об этом. Мир Запада – это мир, который уклоняется от лучей солнца. От лучей солнца правды. Солнце восходит на востоке. Все пророки Божьи пришли с востока. И грех удаляет людей от пророческих истин. Библия уже не воспринимается как слово Бога. На Библию косятся. Но для нас это вечное Слово Божие. И вот эти люди сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем, и стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. Это был глобализационный процесс в действии. Абсолютно глобализационный мир. Они говорили на одном языке. Они все были заражены грехом. Праведный пророк Божий Ной уже умер. Сим не мог повлиять на эту ситуацию. Он был уже в годах. Грешники воцарились на планете. Иногда нас, христиан, спрашивают, а куда же церковь смотрит? А почему вы допустили? А что церковь может сделать? Церковь отделена от государства. По закону она не имеет права никуда вмешиваться. Нас, церковь, загнали в резервации, в гетто. Чтобы мы сидели здесь, молились. И не дай Бог, если мы начнем еще и рассуждать, говорить о реальных вещах. Я всем вам советую купить мою книгу. Она называется «Беседа на Нагорную проповедь». На Пятницкой есть магазин «Православное слово». Там можно купить эту книгу. Там я затрагиваю очень многие серьезные социальные вопросы на фоне религиозных проблем. Нам очень важно это знать. И мы читаем далее. «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие». Что означает «Господь сошел»? Господь вездесущий. Ему не надо ни подниматься, ни сходить. Он наполняет собой все и вся, никак не соединяясь с материальным миром. «Сошел» – это значит «принял решение». «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие, и сказал Господь, вот один народ, и один у всех язык, и вот что они начали делать, и не отстанут они от того, что задумали делать». Иначе Господь как бы говорит, вот единство людей, единство языка, но что они начали делать? Как неправильно они используют свое единство. Их соборность, это соборность дьявольская. И они настолько упрямы в своем грехе, они не отступят от своего греха. Сойдем же. Здесь Господь говорит о себе во множественном числе. Только когда ключевые вопросы. Мы видим совет Святой Троицы. Когда создавался человек, там сказано, создадим человека по образу нашему. Бог говорит о себе во множественном числе. И здесь, когда решается судьба этого глобализационного процесса, Бог говорит о себе во множественном числе. Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого. С каким энтузиазмом люди строили эту башню? Это был колоссальный энтузиазм. Никакие первые совдеповские пятилетки по энтузиазму не сравнимы с тем энтузиазмом, которым пламенели строители Вавилонской башни. Они делали бомбоубежище от Бога. Это значит, можно грешить и не бояться. Можно убивать и не бояться. Насиловать и не бояться. Они себя чувствовали богами, титанами. Они строили, строили, строили. Некоторые из вас, наверное, были на Новодевичьем кладбище. На этом кладбище хоронят очень известных, очень богатых, очень обеспеченных людей. И там мраморные плиты, там как целый город из этих плит, разные плиты, толстые, чуть меньше, чуть больше, поставленные, лежащие. Эти люди, когда смотришь на эти плиты, кажется, решили спрятаться от Бога под этими плитами. Они всю жизнь грешили. Их не разоблачила прокуратура. Их не арестовала милиция. Общество не заметило их греховной жизни. И теперь этими мраморными плитами они хотят спрятаться от Бога. Но это невозможно. От Бога нельзя спрятаться. Как только грешник в земле, уже начинается страдание для него. Прямо сразу, как только он оказывается в земле. На Востоке, я смотрел информацию в новостях, умер один молодой человек, который вел очень греховный образ жизни. Его обмыли и похоронили. Там хоронят в тот же день, потому что очень жарко. А отец чего-то усомнился и сказал, пусть врачи еще посмотрят. Через 3 часа его вырыли, у него лицо все избито. Все избито, я видел эти фотографии. У него руки все переломаны. Только зарыли, через 3 часа уже ангелы смерти начинают разбираться с этим телом. Какой ужас. И вот эти люди, они думают, что они спрячутся от Бога. Наши президенты, премьер-министры, они ездят с охраной, они считают себя неприкасаемыми, они не ходят в те магазины, в которые ходим мы с вами. Их дети не учатся в тех школах, где учатся наши дети. Им непонятны наши проблемы. Они не лечатся в тех больницах, в которых лечимся мы. Они живут на своем отрезке земли. У них уже есть башня, в которой они хотят скрыться от Бога. Но Господь начинает разрушать эти твердыни. Сталин был жестокий деспот. Но когда старость стала подходить к нему, он, который полностью обезопасил себя, пришел в ужас. И он стал требовать от ученых, чтобы изобрели эликсир жизни, эликсир молодости. Он хотел жить, он все имел. И он умер. И мы читаем. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город и башню. Господь смешал языки этих людей. По преданию, 70 ангелов сошли на это место, и люди заговорили на 70 разных языках. Богословы говорят, что есть только 70 языков. Ну, например, украинский, белорусский, русский – это же один язык, славянский. Сюда плюс болгарский, сербский, а язык-то один славянский. Всего есть 70 языков. И вот ангелы сошли и смешали языки этих людей. Они перестали понимать друг друга. Человек говорит, дайте мне воды. Ему дают кирпич. Другой говорит, дайте глины. Ему воду выливают на голову. Думают, что он хочет освежиться. Люди перестали понимать друг друга. Наступил хаос, наступило то, что называется вавилонское столпотворение. Иоанн Златоуст пишет, Септуагинта, то есть греческий перевод Библии, передает название города как Вавилон, что означает смешение. Город был основан людьми, которые пришли в Синаар с востока, и которыми двигалось честолюбие, гордыня и желание построить башню. Августин Блаженный пишет, Вавилон был превращен Немродом в столицу его царства. Немрод – это первый император на земле. Первый человеческий правитель. Жители города, пишет Августин, решили построить башню, поскольку гордыня побуждала их бросить вызов Богу. Слова «сойдем же и смешаем там язык их» указывают на обращение Бога Отца к другим лицам Троицы. Златоуст писал, «Господь смешал их языки, чтобы они перестали понимать друг друга и не смогли совершить свой злой умысел». Ефрем Сирин пишет: «Утратив единый язык, жители Вавилона восстают друг на друга, и победивший в этой войне Немрод рассеивает население города по лицу земли». Иероним Стридонский, Иероним Блаженный пишет: «Это рассеяние служит благой цели». Иоанн Златоуст пишет: «Судьба Вавилона – предупреждение тем, кто стремится к славе через сооружение величественных зданий». Вы видите, как согласно святые отцы разоблачают этот глобализационный вавилонский проект. И мы читаем: «И рассеял их Господь оттуда по всей земли, и они перестали строить город и башню. Посему дано ему имя Вавилон», то есть смешение, «ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Далее дается родословие Сима, благословенной ветви Ноя. Называются его дети, и в окончании родословия сказано: «Вот родословие Фары. Фара родил Аврама, Нахора и Арана. Аран родил Лота, и умер Аран при Фаре, отце своем, в земле рождения своего, в Уре Халдейском. Аврам и Нахор взяли себе жен, имя жены Аврамовой – Сара, имя жены Нахоровой – Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. И Сара была неплодна и бездетна. И взял Фара Аврама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но дошли до Харана, они остановились там, и было дней жизни Фары в Харанской земле 205 лет, и умер Фара в Харане». Так описывается история семьи. И в этой семье был ребенок, и имя ему было Авраам. Сейчас мы называем его Авраамом. Это был удивительный ребенок. Его отец Фара занимался тем, что он изготовлял идолов. Люди впали в идолопоклонство. И были идолы из дерева, из камня, из обожженной глины. И Авраам, когда был маленьким мальчиком, любил залазить на крышу своего дома. На востоке крыши плоские. И он смотрел на небо. И он увидел звезды. И сказал: «Звезды! Вот мои боги, которым я буду поклоняться». Но появилась луна, она была больше звезд. И он сказал: «Вот моя небесная царица, луна, я буду молиться ей, я посвящу ей чистоту своего сердца». Но луна зашла, и появилось огромное сияющее солнце, которое своим светом осветило весь мир. И Авраам сказал: «Вот мой Бог, солнце, я буду поклоняться ему, это истинный Бог, ничто не может от него укрыться». Но солнце взошло, и Авраам сказал: «Бог не может зайти». И тогда он сказал: «Мой Бог тот, кто сотворил солнце, звезды, луну, небо, землю, который заставил биться мое сердце». Это среди тьмы язычества маленький мальчик вдруг понял, что Бог един, Адонай Эхад, Господь един. И он спускается в магазин своего отца, где отец торговал идолами, и отец говорит ему: «Ты покарауль тут, я пойду по делам». И когда отец ушел, Авраам разбил всех этих идолов. Но самого главного, большого, он не мог сдвинуть с места. И приходит отец и говорит: «Сын мой, что случилось?» Авраам говорит ему: «Вот этот главный, большой, разбил всех этих маленьких». Отец говорит: «Ты что, считаешь меня сумасшедшим? Он не может двигаться сам. Как он мог разбить их?» И тогда Авраам сказал: «А как же ты молишься ему? Он не может двигаться сам. Он не может слышать. Он не может говорить. Бог — это тот, который сотворил небо и землю, солнце, звезды, луну, заставил биться наши сердца». Избежалась толпа людей, которые все это слышали, и они потащили мальчика к Немроду, к этому первому правителю на земле. Это был первый прообраз Антихриста. Немрод считал себя Богом. Он построил Вавилон. Он контролировал народы. У него была империя. Разные народы подчинялись ему, разные земли. И перед ним бросили к его ногам мальчишку и сказали: «Он запутался, он разбил богов». Немрод сказал: «Я твой Бог, молись о мне, я могу убить тебя, и я могу оставить тебя в живых». Авраам, избитый толпою, окровавленный отрок, посмотрел на Немрода и сказал: «Солнце восходит на востоке. Скажи, чтобы завтра солнце взошло бы на западе, если ты Бог, и пусть завтра оно зайдет на востоке». И Немрод приказал разжечь печь. Там был огромный камин, пещера. Туда набросали много всего. И все запылало. И туда швырнули Авраама. И Авраам встал на ноги среди этого огня. Вот почему сказано, что Авраам ушел из Ура Халдейского. Ур халдейский переводится на русский язык как халдейский огонь. То есть, если правильно перевести, Авраам вышел из халдейского огня. То есть не из города, город Вавилон, а из этой печи. Он ходил и благословлял Бога своего. Это древние предания, которые сохраняются на Востоке до сих пор. И вот Авраам, покорный отцу, он не мог уже жить в этом мире Немрода. Он покидает этот мир, идет вместе с отцом. Отец остается язычником. Проходят годы, годы, годы. Авраам ждет, когда Бог, единый Бог, заговорит с ним. Авраам очень хочет знать, чего хочет от него Бог, что он должен делать, какие мицвоты, заповеди он должен исполнять. И когда Авраам похоронил своего отца Фару, Когда Аврааму было 75 лет, он впервые услышал голос Божий. Некоторые люди думают, 50 лет, все, уже жизнь прожил. Кто-то думает, 65 лет, жизнь прожил. У Авраама его настоящая жизнь началась, когда ему исполнилось 75 лет. И сказал Господь Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот, это его племянник. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которые они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю ханаанскую, и пришли в землю ханаанскую. Вот так начинается удивительная история о праведном Аврааме. Истинная жизнь этого человека началась, когда ему было уже 75 лет. Поэтому те из вас, которые моложе его, или, может быть, чуть старше его, должны понять, что истинная жизнь начинается в жизни человека тогда, когда человек начинает понимать замысел Божий относительно самого себя. Зачем Бог дал мне эту жизнь? Для чего Бог дал мне эту жизнь? Какое предназначение для меня в этой жизни? Кто-то из вас может сказать: Аврааму было легко, он услышал голос Бога, и этот голос повел его. А разве вы сегодня не слышите Слово Божие? У меня в руках книга, которая называется «Библия». Это и есть Слово Божие, обращенное каждому человеку. И обращенное прежде всего к тебе, твоей бессмертной души. Ходи на занятия, не пропускай эти занятия, приглашай своих друзей, прислушивайтесь к этим словам Божьим, чтобы духовно взрослеть, чтобы исполнить в своей жизни предназначение, начертанное рукой Бога на твоем сердце, на твоей судьбе.
Протоиерей Андрей Ткачев. Проповеди и беседы.
Как вы слышали из Евангелия, Христос предсказал своему Петру Верховному образ кончины, ну так, гадательно сказал, что когда ты был юным, ты припоясывался сам, ходил куда хотел. Когда будешь постареешь, что другой тебя припояшет и поведет тебя куда не хочешь, это он сказал на знаменное, какой смертью Петр прославит Бога. Значит, апостолам пришлось действительно быть припоясанными и пойти, куда не хотят. Святые, редко бывало такое, чтобы они шли так уж в торжестве, на костры и так далее. Вообще, люди боятся, люди, если могут избежать мучений, избегают их. И Господь нам говорит, что если гонят вас в одном городе, бегайте в другой. И не будьте, так сказать, самоуверенны, дерзки, что вы все перетерпите. Потому что больно сделать человеку легко. И даже бывает, что и скалы крошатся, великие падают. Не говоря о маленьких. Вот заранее предсказав Петру, что он пострадает мученически, Господь его приготовил заранее к этому. Это очень важно человеку знать более-менее заранее, что его ожидает. Христиане не думали, это сегодня мы озираемся на прошедшую историю христианства, мы понимаем, что там было постоянно гонение, кровь и какие-то кошмаров куча. А вначале они не понимали, за что. Они находились в твердом сознании того, что они ничего плохого не делают. Когда, значит, их вызывали в суды там, за имя Христово отвечать, то они, там, апологеты говорили, что поверьте, мы с клятвой обещаемся Богу не прикасаться к чужому ложу, не брать чужого имущества, сдерживать клятвы и договоры, платить все налоги. Мы боимся греха, как огня. Вы убиваете лучших граждан, даже такой однажды сказал один из апологетов, то есть защитников веры. То есть, если уж убивать, то убивайте злочестивых. Чего же вы лучших убиваете? То есть самый цвет империи вы гоните, когда их убивали. И у послания апостола Петра есть там такое, что возлюбленные, огненного испытания, там, попущенного вам, не чуждайтесь, как будто для вас приключение странного. То есть христианам было сначала очень трудно привыкнуть, что их будут гнать. Говорят, за что? Ну, понятно, когда преследуют там воров или злодеев, но когда люди клятвенно действительно обещаются Богу жить свято и чисто и ждут будущего царства, а на эту жизнь смотрят как на сон, то за что их гнать? Но именно их-то как раз и гонит. И сегодня мы как раз собираем всех вместе новомучеников и исповедников Русской Церкви и почитаем их всех купно. Их было очень много. И церковь отдельно чтит там мучеников, где-то в Коме пострадавших, там, или в Тобольске, там, или отдельно Иркутской митрополии, отдельно там, московских. Их очень много. И зачту их, и паче песка умножатся. Все они не думали, что им придется окунуться в атмосферу страшных гонений, подобных Нероновым или Трояновым. Не думали. В XIX веке европейское сообщество человеческое, к которому мы тогда тоже уже принадлежали полностью, оно находилось в благодушном сне, в мечтаниях и фантазиях. Они думали примерно так, люди, что мы достигли великого материального, так сказать, преуспеяния. Мы покорили пар, побежали по железным дорогам паровозы. Мы покорили воздух, полетели по там аэропланы эти смешные, которые мы сейчас хохотали над ними, а для людей казалось, что все, люди стали как боги, полетели по небу, поплыли по морю. У нас есть телеграф, телефон, медицина, великие каменные здания, водопровод, гигиена. Кроме того, мы все цивилизованные люди. Мы можем уважать друг друга, слушать друг друга, обмениваться мнениями. Мы не будем так хватать дубину и сразу бить своего несогласного оппонента по голове. Нет, мы же воспитанные, так люди думали. Так думали и в Германии, и Франции, и в Италии, и в Англии, и, конечно, в России интеллигенция. Все находились в каком-то сне. Им казалось, что раз они по телефону разговаривают, как, например, Чехов, когда звонил Толстому, Толстой был в Ясной Поляне, а Чехов у себя в Ялте, в этом доме, где он закончил свою жизнь, последние годы прожил, он умер в Германии. Значит, он когда разговаривал с Толстым по телефону, то невозможно красками описать счастье этих двух, ну, вроде бы, не глупых людей. Они считали, что они все уже, все, достигли счастья. Это же надо такое, человеческий гений подарил нам разговор на расстоянии. Он непонятно где, непонятно где, мы друг друга слышим. Они думали, что от этой техники, от этих научных открытий счастье родится. Люди в полной уверенности думали, что техника и цивилизация даст нам счастье. А медицина поборет все болезни. А цивилизация научит нас всех любить. А когда все будут сыты, то не будет ни нищих, ни блудниц на улицах, ни преступников. Они находились в таких вот чувствах таких. Это были очень глупые люди по факту потом. Потому что потом Европа и весь мир разразились тысячами войн. И вся цивилизация превратилась просто в технический способ улучшения и убийства. Появились хлорные газы, самолеты, которые только что начали летать, начали бомбы сразу сбрасывать. Появились громадные орудия, громадные всякие технические средства, минные заграждения, танки, бронетехника. И вся эта цивилизация показала кукиш человеку. Говорит, вы думали, что цивилизация даст вам счастье? Она придумает для вас изощренные машины для убийства. А счастье ждать от нее может только совершенно глупый человек. И сейчас есть такие люди, которые ждут счастья от цивилизации. И наши люди с вами, эти русские мученики, из них там архиереи, там профессора были, люди, закончившие университеты, у нас, сколько там, сейчас скажу, в Московском университете, я могу ошибиться в точной цифре, но порядок цифры примерно такой, примерно 27 мучеников Московского университета, среди которых были профессора и адъюнкты, там какие-то, значит, в общем, закончившие, работавшие, преподававшие, от великих светил до простых священников, которые просто имели университетское образование. Все эти образованные люди считали себя цивилизованными, образованными, культурными, человеколюбивыми, интеллигентными и прочие безумные глаголы. А потом Они даже не знали, что в это время под ногами у них вызревает какая-то красная гидра. Что скоро затрясется земля, и повыползают из подвалов эти горькие а-ля на дне. Из этих ночнушек и пивнушек, этих с ночлежек, значит, повылазит какой-то новый мир, у которых в руках будут заточенные ножи, в лучшем случае, а то еще и бомбы, и пистолеты, и начнут убивать сначала министров, потом городовых, а потом всех подряд. Людям добрым свойственно не верить, что кто-то может быть очень злой. Люди добрые, они по природе наивны. Он говорит, если я не хочу никого убить, наверное, и меня никто не хочет убить. Но это большая ошибка. Поэтому, когда молот репрессий обрушился на бедную русскую церковь, люди были в великом удивлении. Это уже потом, к 30-м годам, когда они пообтерлись, они поняли, что начались последние времена. И они стиснули зубы и ради Христа терпели уже до конца все, что нужно терпеть. Кто на Колыме, там где-то, кто в тюрьме, во внутренней на Лубянке, там, кто в дурдоме, кто где. А сначала они были просто перепуганы. Это что такое вообще? В 20 веке людей убивают за что? За то, что не верят в Господа? Кошмар какой-то. А ладно бы убивали. Их распинали на царских вратах священниках. Вот так вот ручку на одну сторону, ручку на другую. Гвоздями прибили и повесили. И так старичок, батюшка скончался. Это документально засветленные вещи. Некоторые, как, например, Фадей Тверской, был утоплен в яме с нечистотами. Ничего лучше не придумали, как утопить человека в яме с человеческими экскрементами. А он муху в жизни не обидел. Он никогда никому злого слова не сказал. А некоторых причащали оловом со словами «Вы меня причащали телом Христовым якобы, а я вас причащу сейчас расплавленным железом». И причащали попов бедных по всей Большой Руси. Самые жуткие гонения, это был как раз 17-й, 18-й, 19-й год. Это потом интеллигенция плакать стала про великую чистку 37-го года. Это когда уже гадина пожирала гадину, когда большевик убивал большевика. Когда один коммунист строчил донос на другого коммуниста, и приезжали воронки и расстреливали людей без суда и следствия. Мы столкнулись с адским злом, о котором никто не подозревал. Никто не подозревал, что такое может быть. Я смотрю на наших людей, а мы и сейчас такие наивные. Мы не верим, что может быть что-нибудь страшное. Или может быть страшное, но где-то с кем-то. Далеко с кем-то где-то, ну, в Африке, в Палестине, ну ладно, на Украине, но так, чтобы со всем миром вдруг опять началось что-то страшное. Народ не думает, он не верит, он, так сказать, благодушествует. Недавно мне один почтенный священник сказал, что прочел проповедь одного архиерея, Антоний Ватковский, кажется, он там такой был архиерей, такой маститый дореволюционной России, и он говорил в одной проповеди, что смотрите, как Иуда после Тайной Вечери побежал приготавливать, значит, все, что, ну, чтобы схватить Господа. Побежал к солдатам, побежал к архиереям, побежал к этим, дал им команды. Пойдем туда, зайдем отсюда, кого я поцелую, того хватаете. Он находился в работе. А что делали апостолы? Они причастились и уснули. И этот архиерей говорит, что добру свойственно благодушествовать. Лежит себе добро и спит. И думает, что все на свете хорошее, все на свете святые, все на свете добрые. А зло не спит. Зло роет подкопы под твою хату, зло чистит, значит, такой точит нож на твое горло, и зло не умеет спать. Я боюсь, что мы и сейчас такими же остались. Что мы себе причастимся и уснем. Думаю, а все хорошие, а все хорошо. Воров милиция поймает, бандитов, значит, там Росгвардия стреножит, бомба, если полетит, там, значит, УПВО ее собьет, ну и все будет хорошо, и будем жить и почивать. Еще раз причастимся, еще раз поспим. А зло не умеет спать. Поэтому это урок, такой жуткий урок наш, это вот мучеников наших. Куда ни обернись, везде могилы страдальцев. Святейший патриарх Алексей II на Соловки, когда приехал, знаете, там, когда монахи туда заселились, чтобы восстанавливать монастырь, они не могли огород раскопать. Не могли выкопать никакую там траншею под фундамент. Потому что куда бы они ни ударили лопатой, везде натыкались на человеческие кости. Вот огородик нужно разбить, начинают раз, а там череп. Все, копать прекращаем. Давай метр вправо берем. Давай, раз, два, выкопали на два штыка, а там лежит человек, косточки. И патриарх, когда приехал, он плакал, он говорит, что это антиминс России. Это унавозили эту святую землю тысячами и сотнями тысяч неповинных людей за веру Христову. Это наша история была. Но все это очень быстро забыли почему-то. И все думают, что ну подумаешь, какой-то исторический эксцесс. Ничего страшного, мало ли в жизни было беды. Когда-то, значит, наш отец протопресвитер Владимир Диваков говорит, что он помнит это. Приходили из лагерей в 50-е годы после амнистии, там, или отсидевшие свой срок, выходили архиереи, отмотавшие свой срок, значит, на разных лагерях. Они приходили в фуфайках, в кирзовых ботинках, таких по 3 килограмма каждый, такие тяжеленных таких бутсах. Они приходили лысые, безбородые, старые, изможденные старики. Их пускали в алтарь. Сначала их никто не пускал в алтарь. Говорит, ты кто? Он говорит, я митрополит там какой-то алма-атинский. А стоит такой доходяга, такой старенький такой. А потом по документам, да, действительно, вышел из тюрьмы какой-нибудь митрополит такой. Эти митрополиты, когда они видели, как служба служится, там акафист поют, там что-то там еще совершают, там литургия каждый день. Они говорят, а я-то грешный думал, что церкви уже конец. Я когда в лагере сидел, я подумал, что всю нашу бедную церковь под ноготь загонят, и она исчезнет. И я уже даже как бы с этим отчаянием смирился. А нет, церковь живет, я даже поверить не мог. А потом еще говорит, а есть у вас сегодня требы? Он говорит, есть, а что у вас? Говорит, у нас венча. Говорит, можно я повенчаю? Говорит, венчайте. А что у вас еще есть? А еще есть похорон. А можно я похороню? Отпою. Давай, отпивай. А там что еще потом? А вечером вечерняя. А можно я послужу вечернюю? Они так соскучились за службой, эти сидельцы и страдальцы, эти бывшие славные люди, архиереи, митрополиты, что они потом повыходили, и они с жадностью хватались за каждую требу. Служили каждый молебен, каждый акафист, литургию каждый день. Они не могли наесться этой молитвой. Он говорит, Боже мой, я не верил, что наша церковь выживет. Вы понимаете, что было? Никто не верил уже, что мы выживем. А мы сейчас глянем, что вроде не то, что выжили, мы вроде как-то и набираем жирок на кости, как бы наращиваем, да? А ведь было время, когда уже было все. Уже было все. Еще чуть-чуть, а совсем все. А потом, говорит, этим, значит, они до конца жизни страх сохранили. У каждого человека, который прожил те годы, был тревожный чемоданчик. Если ночью постучат к тебе, чтобы ты не собирал там себе белье, сухари, носки, уже чемоданчик с бельем, сухарями, носками уже у всех стоял в коридоре. Если бум-бум-бум, значит, там, гражданин такой-то, открывайте двери, мы пришли, человек сразу, значит, крестил, собрал чемоданчик и уходил неизвестно куда. И этим бедным этим владыкам говорили, владыка, у вас такие шкары такие, эти тюремные такие, стыдно на вас, больно смотреть, давайте мы купим хорошие туфли. Он говорит, эх, сынок, меня, может, сегодня вечером опять в тюрьму заберут, а блатные меня тут же разденут, и мои туфли заберут, а эти шкары мои страшные, никто никому не нужны. Они привыкли ходить в страшных одежах, которые никто уже с них не снимет. Потому что блатные сразу грабят человека. Все съестное забирают, все красивое снимают с него. Они прошли через этот ад. А мы сегодня живем так, как будто этого не было. Как будто нас не бил никто. Как будто никто не сжигал наши церкви. Как будто... А здесь вот, Владимирский притвор. Когда здесь было общежитие, какого-то там техникума, там каких-то коммунальных, там не знаю, там чего-то. Туалет был в алтаре. Это что, ошиблись? Это что, больше места не нашли? Отхожее место, гальюн был вот тут, в алтаре. Они знали, что делали. Это было зрячее сатанинское издевательство над многомиллионной церковью, над матерью собственно своей. Потому что такое Русь без церкви? Что такое Русь без церкви? Такое село без сельрады, это вообще непонятно что. Они как раз убивали и унижали церковь нашу в течение долгого времени, и они долго к этому готовились. И мы сегодня поминаем этих всех людей, которые боролись против этого всего, иногда успешно, иногда вообще не успевали ничего сделать. Только рот раскрыли, его вытащили, расстреляли, закопали в неизвестном месте, и все. Так было с большинством. Попробуй рот раскрой. Тут же тебя дома, в эту же ночь за тобой придут. И вряд ли кто-нибудь за тебя вступится, потому что страшно было людям. Это не били и не унижали, это просто убивали людей за имя Господа Иисуса Христа. Вы поймите это. Сейчас надо, чтобы в каждом городе люди поднимали себе эту историю. Если вы в Москве живете, вы бывали в Бутово когда-нибудь, надо поехать. В воскресный день или выходной день взять детей свои, поехать в Бутово, заказать экскурсию. Не пожалейте там какую-нибудь там тысячу, полторы тысячи рублей. Послушайте экскурсовода, он вам расскажет, кто здесь лежит землей прикопанный. Как это было, что это было, почему это было. Так же и в коммунарке, так же и в других местах. А в каждом городе есть свое Бутово. И в Свердлове, и в Екатеринбурге, и в Петербурге, там, и во всех других городах. Это наша история. Наша история, да. Поэтому, братья и сестры, это скорбная дата. Ну и кроме того, еще, во-первых, что мы не знаем, что будет дальше. Что глядя на нашу легкомысленность и на нашу такую настроенность благодушную, на все хорошее будет, ничего плохого не будет. Кто вам сказал? Кто вам сказал, что завтра нам обещают какие-нибудь спокойные, сладкие, веселые года? Надо быть серьезным, ну, по крайней мере, хоть немножко серьезней быть надо. И еще имейте в виду, что мы стоим на крови новомучеников, мы стоим, как на бетонном мощном фундаменте. Под нами не трясина и не паркетный скрипящий пол, под нами залитый монолит кровью скрепленный святых страдальцев. Эти сотни тысяч убитых за Господа людей являются фактором будущего величия России. Пусть Россию ненавидят, пусть России говорят, то вот Серафим Вырицкий говорил, Россия будет еще велика. Пусть недолго, но будет велика. А Нектарий Оптинский говорил, материально будет небогато, но духом будет богато. И Серафим говорил об этом, и Кронштадтский говорил об этом, Иван Ильич. Все говорили об этом. Россия вспрянет ото сна. Россия поднимется, умоется, покается, заплачет перед Господом своим и простит ее Господь ее. А стоять она будет на твердейшей основе, на крови новомучеников. И никакая холера и зараза к нам не придет в последние времена для того, чтобы дать нам возможность укрепиться и набраться сил, расправить плечи. Это фактор нашей силы. Поэтому, пожалуйста, читайте об этом, узнавайте это. Это очень трепетное, живое и важное свидетельство. Не из первого века и не из пятого, а из двадцатого. Это очень близко к нам. Очень близко к нам.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.